Пока я достиг флигеля, где жила Анетта, меня раза три останавливали то лакей в ливрее, то дворник с бородой. Билет победил все препятствия, и я с бьющимся сердцем постучался робко в указанную дверь. Вышла девочка лет 13. Я назвал себя. «Пожалуйте», — сказала она, — «мы вас ждем». Она привела меня в довольно опрятную комнатку, вышла в другую дверь. Дверь через минуту отворилась, и женщина, одетая вся в белом, шла скорыми шагами ко мне. Это была Анетта. Она протянула мне обе руки и сказала: «Чем заслужила я это? Благодарю вас», — сказала тем голосом, который вчера так сильно потряс меня. И прежде, нежели я успел что-нибудь отвечать, она залилась слезами. «Извините», — шептала она сквозь слезы прерывающимся голосом. «Бога ради, извините. Это сейчас пройдет. Я так обрадовалась. Я слабая женщина, простите». «Успокойтесь, что с вами? Успокойтесь», — говорил я ей, и мои слезы капали на жилет. «Если б я знал, что мое посещение...» «Полноте! Как вам не грешно? Полноте!» И она снова протянула мне руку, омоченную слезами, а другую закрыла глаза. «Вы не можете понять, сколько добра вы мне сделали вашим посещением. Это благодеяние. Будьте же снисходительны, подождите минуту. Я немного выпью воды, тогда все пройдет». И она улыбнулась мне так хорошо и так печально. Мне давно хотелось поговорить с художником, с человеком, которому я могла бы все сказать, но я не ждала такого человека. И вдруг вы. Я вам очень благодарна. Пойдемте в ту комнату. Здесь могут нас подслушать. Не думайте, чтобы я боялась. Нет, ей-богу, нет. Но это шпионство унизительно, грязно. И не для их ушей то, что я вам хочу сказать. Мы вошли в спальню. Она выпила воды и бросилась на стул, указывая мне на кресло. Где были все придуманные мною похвалы? Где были эти тонкие замечания, которыми я хотел похвастать? Я смотрел на нее сквозь слезы, смотрел, и грудь моя поднималась. Лицо ее прекрасное, но уже изнеможенное было страшное сказание. В каждой черте можно было прочесть ту исповедь, которая звучала в ее голосе вчера. К этим чертам, к этому лицу прибавлять много не было нужды. Несколько собственных имен, несколько случайностей, чисел. Остальное было высказано очень ясно. Огромные черные глаза блистали не восточной негой, а как-то траурно, безнадежно. Огонь, светившийся в них, кажется, сжигал ее. Худое и до невероятности истомленное лицо раскраснелось от слез как-то неестественно, чахоточно. Она отбросила волосы за ухо и склонила на руку, опертую на стол, свою голову. Зачем тут не было Кановы или Торвальдсена? Вот статуя страдания, страдания внутреннего, глубокого. Что за благородная, богатая натура, думал я, которая так изящно гибнет, так страшно и так грациозно выражает несчастье. Минутами Артист побеждал во мне человека. Я восхищался ею как художественным произведением. Между тем она оправилась и говорила: «Не правда ли, какая смешная встреча? Да еще не конец. Я вам хочу рассказать о себе. Мне надобно высказаться. Я, может быть, умру, не увидевши в другой раз товарища художника. Вы, может быть, будете смеяться. Нет, это я глупо сказала. Смеяться вы не будете. Вы слишком человек для этого. Скорее вы сочтете меня за безумную. В самом деле, что за женщина, которая бросается с своей откровенностью к человеку, которого не знает? Да ведь я вас знаю. Я видела вас на сцене. Вы художник». Я жал ее руку и не мог вымолвить ни слова. История моя не длинна, очень коротка, напротив. Я не утомлю вас. Послушайте ее хоть за то удовольствие, которое я вам доставила Анеттой. Да говорите, ради Бога, говорите. Я жадно ловлю каждое слово. Хотя, скажу вам откровенно, я бы мог вам рассказать вашу историю, не слыхав ни от вас, ни от кого другого ни слова. Я ее знаю. Вот потому-то я вам и расскажу ее. Я не так давно в здешней труппе. Прежде я была на другом провинциальном театре, гораздо меньшем, гораздо хуже устроенном. Но мне там было хорошо, может быть, от того, что я была молода, беззаботна, чрезвычайно глупа. Жила, не думая о жизни. Я отдавалась любви к искусству с таким увлечением, что на внешнее не обращала внимания. Я более и более вживалась в мысль, вам, вероятно, коротко знакомую, в мысль, что я имею призвание к сценическому искусству. Мне собственное сознание говорило, что я актриса. Я беспрерывно изучала мое искусство, воспитывала те слабые способности, которые нашла в себе, и радостно видела, как трудность за трудностью исчезает. Помещик наш был добрый, простой и честный человек. Он уважал меня, ценил мои таланты, дал мне средства выучиться по-французски, возил с собою в Италию, в Париж. Я видела Тальму и Марс. Я пробыла полгода в Париже, и что делать? Я еще была очень молода, если не летами, то опытом, и воротилась на провинциальный театрик. Мне казалось, что какие-то особенные узы долга связуют меня с воспитателем. Еще бы год, мало ли что могло бы быть. Он умер скоропостижно. В мрачной боязни ждали мы 6 недель. Они прошли, вскрыли бумаги, но отпускные, написанные нам, затерялись, а может, их и вовсе не было. Может, он по небрежности и не успел написать их, а говорил нам так, вроде любезности, что они готовы. Новость эта оглушила нас. Пока мы еще плакали и додумали, что делать, нас продали с публичного торга, и князь купил всю труппу. Он нас хорошо принял, хорошо поместил, как вы сами видите, даже положил большие оклады, не стесняя себя, впрочем, точностью выдачи. Но это был уже не прежний директор, добродушный и снисходительный. Он с первого разу дал почувствовать всю необъятную разницу между им и его гайерами, назначенными для удовольствия. Он привык к раболепию, он протягивал свою руку, охотником целовать. Дворецкий и толпа его фаворитов старались подражать ему в обращении. Тяжело было на сердце, очень тяжело, но были еще и отрадные минуты. Меня берегли за талант, и я умела еще так предаваться искусству, что забывала окружающее. Меня тешило, самой смешно и стыдно теперь, прекрасное устройство театра. Все это прошло, даже становится невероятным, что было. Я стала замечать, что князь особенно внимателен ко мне. Я поняла эту внимательность и вооружилась. Князь не привык к отказам из труппы. Я делала вид, что ничего не понимаю. Он счел за нужное высказывать яснее и яснее свои намерения. Наконец он подослал ко мне управителя, сулил отпускную на том условии, чтобы я на 10 лет сделала контракт с его театром, не говоря о других обещаниях и условиях. Я прогнала управителя, и на время преследования прекратились. Раз поздно вечером, воротившись с представления, я читала вслух одна, читала вновь переведенную с немецкого трагедию «Коварство и любовь». Вы знаете, вероятно, ее. В ней так много близкого душе, так много негодования, упрека, улики в нелепости жизни, которую ведут люди. Когда читаешь ее, будто вспоминаешь что-нибудь родное, близкое, бывалое. Все лица этой пьесы оставляют какое-то тяжелое впечатление. Гофмаршал и леди, и старик-камердинер, у которого дети пошли добровольно в Америку, и милые дети Фердинанд и Луиза. Знаете, Луизу я сыграла бы, особенно сцену с Вурмом, где он заставляет писать письмо, если бы можно при вас. Да князь не любит таких пьес. Итак, я читала «Коварство и любовь» и была совершенно под влиянием пьесы, увлечена, одушевлена ею. Вдруг кто-то сказал: «Прекрасно, прекрасно!» и положил мне на раскрытое плечо свою руку. Я с ужасом отскочила к стене. Это был князь. «Что угодно приказать вашему сиятельству?» — спросила я голосом, дрожавшим от бешенства и негодования. «Я слабая женщина, вы это сейчас видели, но, уверяю, я могу быть и сильной женщиной». «Я и это видел», — возразил я, намекая на некоторые выражения в ее рассказе. «Приказывать нечего», — отвечал князь, стараясь придать пленительное выражение своему лицу. «Можно ли приказывать таким глазкам? Они должны приказывать». Я смотрела прямо ему в глаза. Он несколько смутился. Он ждал какого-нибудь ответа. Но он скоро нашелся. Подошел ко мне и, сказавши: «Не разыгрывай недотрогу, не дурачься. Ну, посмотри же на меня не так. Другие за счастье поставили бы себе». Он взял меня за руку. Я ее отдернула. «Князь, — сказала я, — вы меня можете отослать в деревню, на поселение. Но есть такие права и у самого слабого животного, которых у него отнять нельзя, пока оно живо, по крайней мере. Идите к другим, осчастливьте их, если вы успели воспитать их в таких понятиях». «А ведь она очаровательна», — возразил князь. «Как к ней идет этот гнев! Да полна ролью играть!» «Князь, — сказала я сухо, — Что вам угодно в моей комнате в такое время?» «Ну, пойдем в мою», — отвечал князь. «Я не так грубо принимаю гостей. Я гораздо добрее тебя». И он придал своим глазам вид сладко-чувствительный. Старик этот в эту минуту был безмерно отвратителен, с дрожащими губами, с выражением, с гадким выражением. «Дайте вашу руку, князь, подите сюда». Он, ничего не подозревая, подал мне руку. Я подвела его к моему зеркалу, показала ему его лицо и спросила его: «И вы думаете, что я пойду к этому смешному старику, к этому плешивому Селадону?» Я расхохоталась. Князь побледнел от бешенства. В первую минуту он, вырвавши свою руку, поднял ее и, вероятно, ударил бы меня в лицо, если б он больше владел собою. Он ограничился грубой бранью и вышел вон, крича: «Я тебя научу забываться! Кому смеешь говорить? Я, дескать, актриса? Нет! Ты моя крепостная девка, а не актриса!» Я захлопнула за ним дверь и бросила на пол столовый ножик, который без всякой мысли схватила, когда мне помешали читать, и потом спрятала его в рукав на всякий случай. Что я чувствовала, как я провела эту ночь, вы можете понять. Не хочу вам рассказывать ряда мелких оскорбительных неприятностей, которые начался для меня с этого дня. У меня отняли лучшие роли, меня мучили беспрерывной игрой в ролях, вовсе чуждых моему таланту. Со мною все наши власти начали обращаться грубо. Говорили мне «ты», не давали мне хороших костюмов. Не хочу потому рассказывать, что это все пойдет в похвалу князю. Он не так бы мог поступить со мною. Он поделикатился. Он меня уважил гонениями, в то время как он мог наказать меня другими средствами. Да и сказать правду, я думаю, меня не скоро бы они добили только такими мелочами. Хуже всего этого были последние слова князя. Они врезались в голову, в сердце. Я не знаю, как вам сказать. Антонов огонь сделался около них. Я не могла отделаться от них, забыть. С тех пор я постоянно в лихорадке. Сон не освежает меня. К вечеру голова горит, а утром я как в ознобе. Поверите ли, что с тех пор каждую неделю мне перешивают костюмы, и я радуюсь этому. А с тем вместе, признаюсь вам, страшно. Страшно и больно. Да разве не могло иначе быть? Видно, что нет. С тех пор, больная, в каком-то горячечном состоянии, выхожу я на сцену, и меня осыпают рукоплесканиями, не понимая моей игры. Я с тех пор играю одну роль. Зрители не догадались. Талант мой тухнет. Я становлюсь одностороннее. Есть роли, которые я играю небрежно, которые мне сделались невозможны. И так все кончено. И талант, и жизнь. Прощай, искусство! Прощайте увлечение на сцене! Поживу еще года два с князевыми словами. Их бы вырезать на моей могиле. Она умолкла. Я не нашел ей ничего сказать в утешение. Помолчавши, она продолжала. Месяца два тому назад был бенефис. Прошу костюма, не дают. В таком случае, сказала я режиссеру, Я куплю на свои деньги, что надобно, и сошью его себе. Надеваю шляпку и хочу идти в лавки. Не велено никуда пускать без спросу. Где у вас дозволение? Я была раздражена и пошла в контору. Князь был там. Подхожу к нему и прошу позволения идти в лавки. Странное время. Тебе назначают любовники для свидания. Утром, заметил князь, к неописанному удовольствию управляющего и лакеев. Кровь бросилась мне в голову. Мое поведение было незапятнанное. Оскорбление вывело меня из себя. Так это для сбережения нашей чести вы запираете нас? Ну, князь, вот вам моя рука, мое честное слово, что ближе к году я докажу вам, что меры вами избранные недостаточны. При этом я вышла прежде, нежели он успел сказать слово. Тут она остановилась, взволнованная, изнуренная. Я ее просил успокоиться, выпить еще воды, держал ее холодную и влажную руку в моей. Она опустила голову. Казалось, ей тяжело продолжать. Но вдруг она подняла ее, гордую и величественную, и, ясно взглянув на меня, сказала: «Я сдержала слово». Я готов был броситься к ногам этой женщины. Как высока, как сильна, как чудно изящно казалась она мне в эту минуту признания. Мы помолчали. Мой роман не оставил мне тех кротких, сладких воспоминаний счастья, упоений, как у других. В нем все лихорадочно, безумно. В нем не любовь, а отчаяние, безвыходность. Я вам не расскажу его, потому что, собственно, нечего рассказывать. «Князь знает?» — спросил я. «Вероятно, знает. Он все знает. Да я бы была в отчаянии, если б он не знал. Я не боюсь его. Я умру в этой комнате, а уж проситься не пойду к нему. Я и это слово сдержу. Меня одно страшило — умереть, не видавши человека. Теперь вы понимаете, что для меня ваше посещение? Одно нехорошо, и тем хуже, что это прежде мне не приходило в голову. Малютка будет его, он ему скажет: прежде всего ты мой. А впрочем, я так слаба, так больна, что Бог милостив приберет и его. Да нельзя ли как-нибудь располагайте мною? Нет, вы видите, как нас строго пасут. Бедная артистка, думал я, что за безумный, что за преступный человек сунул тебя на это поприще, не подумавши о судьбе твоей? Зачем разбудили тебя? Затем только, чтоб сообщить весть страшную, подавляющую. Спала бы душа твоя в неразвитости, и великий талант, неизвестный тебе самой, не мучил бы тебя. Может быть, подчас и поднималась бы с дна твоей души непонятная грусть, зато она осталась бы непонятной. «Пора нам расстаться», — сказала она печально. «Прощайте, благодарю вас. Как бы я желал что-нибудь...» Она улыбнулась. «Вспоминайте иногда, что и во мне погибла великая русская актриса». Я вышел, заливаясь слезами. «Знаешь ли, какая радость!» — сказал мне товарищ мой, когда я возвратился домой. «Здесь, сейчас, был управляющий князя, удивлялся, что ты не приходил еще домой, и велел тебе сказать, что князь желает тебя оставить на следующих условиях. Он с торжествующим лицом подал мне бумагу. Условия были превосходны. «А знаешь ли ты новость?» — отвечал я ему. Идучи домой, я зашел к нашему ямщику и нанял ту же тройку, которая нас сюда привезла. Оставайся, если хочешь, а я через час еду.
Да что ты, с ума сошел?
Не знаю, но я здесь не останусь. Климат нездоров для художника. А, подумай-ка, да и поедем на наш старый театр с его декорациями, в которых мудрено отличить тенистую аллею от реки, в которых море спокойно, а стены волнуются. Поедем-ка.
Я бы и готов, право, воротиться, отвечал товарищ, беззаботнейший из смертных. Да ведь с голоду там умрем.
А здесь от сытости. Голод можно вылечить куском хлеба. А кусок хлеба, слава богу, с нашим здоровьем выработаем. Болезни от сытости не так скоро лечатся. Товарищ задумался. Я не хотел его уговаривать. Вдруг он помер со смеху. «Ха-ха-ха! Еду, братец, еду! Знаешь ли, что мне в голову пришло? Как удивится Василий Петрович, когда мы через 2 недели воротимся, вот удивиться-то!»
Эта мысль о сюрпризе совершенно примирила моего приятеля с неожиданным путешествием. Однако он спросил, ну, а управляющему какой ответ?
Тут очень затрудняться нечем. Не мы будем отвечать завтра, если сегодня уедем. Ему скажут. Вчера отправились обратно. Вот и князю сюрприз такой же, как Василию Петровичу.
В самом деле хорошо. Оттого хорошо, что условия выгодны.
Пусть он знает, что не все на свете покупается. Сейчас буду укладываться. И он начал увязывать и складывать небольшие пожитки наши, насвистывая мотив из «Калифа Багдадского». Вот и все. Для полноты прибавлю, что через 2 часа мы попрыгивали в кибитке. Мне было скверно, какая-то желчевая злоба наполняла душу. Я пробовал и на дорогу смотреть, и по сторонам, и сигары курить. Ничего не помогало. Да и как на смех, небо было серо, ветер холоден, даль терялась за болотистыми испарениями. Все виды, которыми я восхищался, ехавши сюда, были угрюмы. От того ли, что я их видел в обратном порядке, или от чего другого, только они меня не веселили. Даже роскошные господские домы с парками и оранжереями, так гордо красовавшиеся между почерневших и полуразвалившихся изб, казались мне мрачными.
Что же сделалось потом с Анеттой? Видели вы ее?
Нет, она умерла через 2 месяца после родов. Художник отирал слезы, бежавшие по щеке. Молодые люди молчали. Он и они представляли прекрасную надгробную группу Анетти. «Все так», — сказал, вставая, славянин. «Но зачем она не обвенчалась тайно?»